Ну хорошо, мы на этом, как бы, так сказать, давайте закруглимся с 27 главой. Перейдем к 28 главе. 28 глава, это уже 28 июня, напоминаю, надо исправить там опечатка. Исправьте на 28 июня.
А то можем в мае собраться.
Да, вот. Ну, тут начинается эта глава-то не сразу, что вот апостол оказывается время, а вот еще на острове они там пребывали какое-то время, остров Милетнад, но это сегодняшняя Мальта. Вот. И здесь вот это событие. Ну, я как бы употребляю тоже вот духовное какое-то толкование. То есть я вот, Алеша тоже решил воспользоваться советами Александрийской церкви. Вот, и такой вопрос. Так что и кто сегодня может нас ужалить? Как вы думаете?
Ну, есть параллель. Таш, можно, да?
Да.
Извините меня, пожалуйста.
Ну,
тут дело в том, что тут происходит испытание, которое опасно для жизни Павла, да, но через которое прославляется Бог, и этот остров, он, ну, как бы люди начинают там. Они уже, значит, его называют самого Бога. Говорили, что он Бог. То есть называют Павла Богом. То есть он приобретает в глазах язычников огромный авторитет. В результате этой смертельной опасности, от которой как бы Бог его избавляет, апостол Павел получает необходимый авторитет для благовестия на этом острове. Они к нему относятся практически как к Богу. То есть каждое его слово, оно наполнено авторитетом. И параллельные места можно взять книгу Даниила, где вот там все эти события, когда его там ко льву бросают, там Даниила, когда этих юношей бросают в огонь. Вот все эти случаи смертельной опасности приводят к тому, что царь, который бросает в огонь, царь, который бросает ко львам, он в конце прославляет Бога. Вот похоже, то есть испытание, в результате которого прославляется Господь. Бог допускает это испытание, чтобы прославиться, но оно бывает очень опасно. Эти юноши могли сгореть, это Даниила мог съесть лев, там Павла мог укусить этот змей. Вот это
говорю. Нет, ну все-таки вопрос. Ну, то есть тебя сейчас, ты в таком состоянии, что тебя никто не жалит уже. Не кусает никто.
А, ну простите, да, это
что-то. Если отвечать все-таки на вопрос.
Не тоже, никого не кусает, да. Все нормально.
Ужалить может грех, это же понятно.
А?
Самое простое, прямое, что приходит на ум, это то, что ужалить может грех.
Ну, конечно.
Это, как ни странно, может произойти у христиан, у верующих. Иногда бывает в труде, в каком-то совместном бывает. Вот в каких-то даже таких хороших делах могут возникнуть какие-то непонимания, разногласия. Что иногда бывает вот на земле, куда мы едем.
Да, грех. Грех жалит, жалит в пету.
Но грех – это уже совершенный проступок. Как бы на Павла эта змея никак не подействовала. Она угрожала, а скорее искушение. Скорее, это искушение определенное, потому что грех, когда он совершается, совершился, уже ужалила змея. Здесь Павел остался, хотя он был в опасности, но ему не повредило это змея.
Мы о себе сейчас говорим, а народе надо говорить, это побуждать народ, это их кто-нибудь жалит, там, покусывает. А,
ну, тогда нужно про змея лучше древнего, мне кажется, это ближе.
А народе, народе.
Я склонен, что это искушение, а не грех. А искушение, которое...
Жало смерти-то, вот. Давайте мы читаем это, в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 56 стихом. Жало смерти – это грех. Грех, это вот Дима сказал, на память приходит. Но это вот 1 Коринфянам 15, 56. Жало смерти – грех, грех. Нас может жалить, покусывать. Еще как. Но Римлянам 6:23 тоже там об этом же говорится приблизительно. Вот. Поэтому вот, и Слово Божие говорит, бегайте от греха. А апостол Павел сыну своему Тимофею пишет, вот, юношеские похоти, убегай, потому что они так жалят. Что потом, то, вот, Господи, помоги нам прийти с покаянием. Вот об этом надо говорить. Вопрос именно в этом направлении. И народу нанести наш вот, грех. Когда мы попускаем грех, когда мы с ним, как говорится, на то, сотрудничаем, соглашаемся, на то, вот, принимаем. Он вроде бы, так сказать, незаметно, где-то, так сказать, кольнуло там, ничего страшного. А потом как ужалит, так это может быть весьма-весьма опасно. Вот об этом речь надо вести. Ну, что там можно сказать? А кто сегодня может ужалить? Кто? Ну, это начало Библии.
Змей древний.
Он тебя будет жалить пету, а ты его. Сразу в начале Библии пророчество о Христе.
Жалить в голову.
В голову, да. Вот. Это лукавый, это князь этого мира, например. Его надо остерегаться, опасаться, противостать ему, потому что он может так это, у него такие подходы на то, Господи помилуй, под благовидным предлогом может все сделать. И говорить будет, как овечка. И будет говорить, да ты не бойся, это мы небольшую операцию проведем, тут вот немножко тут вот сделаем, больно будет тебе, а потом все заживет. Он будет обольщать. Ну и наконец, это можно сказать, что люди могут нас покусывать. В том числе люди, среди которых мы живем, служим Богу. Не обязательно там люди со стороны.
А можно тут по поводу покусывания такой мысль поделиться? Ну, коротко. Я думаю, что я никого не имею в виду. Просто, ну, в мире как люди, например, говорят, ты должен учиться, да, чтобы там у тебя на работе были культурные, образованные люди, да, там. Там ты должен поступить в институт, и вокруг тебя будут. Ты должен поступить там в консерваторию, вокруг тебя будут творческие люди. Ты не должен идти там в ПТУ, там среди, ты будешь там среди людей матеряющихся, там, да, там. То есть, ну, такое есть точка зрения. Вот. А вот в Церкви Божьей есть люди абсолютно разные. То есть есть кто-то без родителей там вырос, кто-то наоборот на каком-то пике, да, кто-то без образования, у кого-то высшее образование. Кто-то сидел в тюрьме, а кто-то был прокурором, да, прямо вот в нашей общине есть. И вот таких разных людей Бог соединяет. И поэтому бывает, что это даже вот если это вникнуть в это более естественно понятно, почему бывают какие-то трения, чем, например, допустим, у нас оркестр, все одинаково учились, все эту кухню знают, все играют на этих инструментах, вплоть до наших дирижеров, которые тоже музыканты, там на флейте, на трубе. И поэтому как бы для церкви это нужно просто с этим это принять, что бывают трения, непонимания, обиды. И это связано с тем, что слишком разных людей Господь призвал И вот он их избрал,
ранят,
доверять
да.
Богу. Доверять Богу надо в этом.
Бывает, ранят, раним мы друг друга, раним, бывает. По неосторожности, по невоспитанности, раним, раним, наносим раны. Господи, вот тут бодрствовать надо, прости, помилуй. Вот, допустим, Павел-то от Каринской церкви больше всего пострадал. Там его, так сказать, покусывали хорошо. Ну, допустим, вот во втором послании Тимофея, 4 главой, он пишет 14 стихом: «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его». Вот. Вот этот Александр Медник ран нанес. Но он все отдал Господу. Апостол, я имею в виду. То есть вот это примерно, как надо реагировать, когда ужалили. Господи, помоги. Ну хорошо, если нет каких-то дополнений к вопросу, пойдем дальше.
Саша, а можно дополнение сделать?
Да.
Можно, да?
Да.
Вот мы с 25-й начинали главу, если не ошибаюсь, да?
Да.
По-моему, да, вот здесь вот в 15 стихе. Вот, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании. Ну и дальше там о каком-то Иисусе, умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Вот, по поводу богопочитания. Мне это вот очень нравится, это место. Я всегда когда до него дохожу. Потому что у нас вот есть такие вот, ну как это называется, самоназвания. Да? Вот мы себя пятидесятниками называем, там кто-то баптистами себя называет. Вот это
иудаизм. На досках спасались. Вот.
Да, да. Каждый. Вот эти вещи, вот эти названия, там не присутствует Бог, и там не присутствует вот, что цель всего именно богопочитания. А здесь вот, ну, довольно интересно, что неверующий человек, он отметил о том, что есть некое еврейское бога, ну, или иудейское богопочитание.
Да, да, правильно. Да, вот такой вот человек, да, это Порций Фест, да.
Да.
Римский наместник, прокуратор, короче говоря. Вот. Вот через него это истина прозвучала. Слава Богу. Аллилуйя. Ну, как через первосвященника Каиафа сказал, лучше одному умереть человеку, чем нам всем погибнуть от руки римлян. Ой, Господи, помоги. Ну, ладно. 27 стих. Здесь речь идет о благовестии, свидетельстве апостола Павла над иудеям, которые проявили определенный интерес к Павлу, к тому учению, которое он проповедовал, и тем самым способствовали тому, чтобы собраться там, где он находился, и отбывал это заключение. Но у него заключение было своеобразное, ему как бы предоставлена была определенная свобода, к нему его можно было посещать, приходить, уходить, приносить и так далее. То есть в этом отношении он как бы на домашнем заключении был. Можно так по-современному сказать. Вот 28 глава, здесь мы читаем 27 стихом, когда Павел свидетельствовал им. Кто-то принял а кто-то не согласился. Одни убеждались словами его, другие не верили. Будучи не согласны между собой, они уходили. И во след им Павел сказал следующие слова. Что вот хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаии: «Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не разумеете, очами смотреть будете и не увидите, И вот 27, ибо огрубило сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Вот, огрубило сердце вот этих людей, но он обращается к Исаии, ну, этими словами, как бы так сказать, сопровождает этих людей. Ну, тут такой вопрос, по какой причине можно огрубить сердце, может огрубить сердце верующего человека?
По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. Когда человек попадает в обстоятельства, где, допустим, его сильно ранят или получает очень серьезный ущерб, вот, человек может ожесточиться в ответ на это. То есть, вот одна из причин, почему сердце человека может огрубить. Внешние обстоятельства. Вот, Бог допустил что-то, и вот сложно простить, да, там, сложно довериться человеку, который тебе причинил какое-то зло, допустим. Может быть, даже несознательно. Знаете, можно назад сдать на машине, случайно ребенку задавить. Абсолютно случайно. То есть это неумышленно можно совершить. Да. То есть вот из-за этого бывает... Ну, это моя точка зрения. И простите меня, что так много болтаю.
Мне почему-то пришла мысль такая, что вот может сердце человеческое огрубить от того, что вот почва сердца какая, помнишь, как вот сеятель там сеял, да, вот, и вот разная почва была, да, говорят, вот кто-то принесет плоды во столько, кто-то во столько раз, да, вот там 30, 40, 60, ну, это... Ну, вообще, не совсем правильно я сказала, да, наверное. Вот, ну, то есть вот от почвы сердца зависит. Вот туда брошено там в тернии, брошено еще куда-то. Тернии – это же тоже почва сердца нашего, да, от того, как я живу, от того, что, да, там, или при дороге, да, вот там. Ну то есть, вот, и, ну, в общем, понятна мысль, да, я так, она просто сразу пришла так, вот я ее не обдумывала. Но вот мне кажется, что такое может быть.
Да, в принципе, да, вот, можно и так в этом направлении посмотреть, ну, да,
поразмышлять. Если нет близких отношений со Христом, то человека могут формировать обстоятельства. То есть, например, люди, нанесшие там какой-то вред, и он уже формируется обстоятельствами и начинает защищаться, там, прикрываться от ударов. Ну, как бы ранимость. Я думаю, что это связано, конечно, с нашими отношениями с Богом. Вот. То есть вот, со Христом у нас должна быть сила это все преодолевать. Если нет силы, значит, мы далеко. Вот.
Ну да, тоже да, верно. Тут вот тут надо понимать, как рассуждать с народом, в каком направлении. Сердце может огрубить. Вот оно было нормальное сердце. Вот уверовал во Христа, пошел за Христом, в церкви, в народе. Но здесь вот как раз говорится об опасности того, что вот сердце может вот окаменеть, огрубить. Вот по какой-то, по каким-то причинам сердце может огрубить, окаменеть. Но там в других переводах написано «ожиреть». Даже такое слово употребляется, ожиреть. Ну, то есть сердце становится таким нечувствительным, так, определенно окаменелось. Вот. Сердце, вот оно, вот Алеша правильно сказал, что если, и это может происходить по причине того, то когда нарушены отношения со Христом, когда нет общения со Христом, нет молитвенной жизни, ушла молитвенная жизнь. Да, ушло вот это общение со Христом, через, когда ушло это чтение, то вот Слово Божие, когда человек вот это как-то растерял по дороге, и сердце постепенно становится вот таким окаменелым, и неспособным даже принять обличение. Верный признак того, что вот человек не принимает обличение, все отвергает. Нет. Это уже гордость заговорила.
Причастители есть очень так, параллельно можно добавить это рассуждение, да, причастители, ну, на группу.
Да, да, да. Ну,
вот общем... я согласна с Алешей, что вот он сказал, да, вот, ну, ну, важно, чтобы все-таки, когда мы сталкиваемся с какими-то обстоятельствами, которые, в общем-то, допускает нам Господь, да, чтобы вот из этих обстоятельств мы выходили к Нему, да, то есть это, опять же, вот то, что он сказал, да, что это из отношений моих с Богом. Вот меня что-то бьет, да, вот так вот, а если я слабый в вере там или в чем-то, да, то оно меня бьет так, что сердце окаменевает, да, или там еще как-то. А если человек через это идет к Богу, то происходит очищение сердца и утверждение его и в вере, и вообще, ну вот в жизни его духовной, то есть он становится более крепким, более сильным в Боге.
Да, 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 да. Какие-то обстоятельства такие трудные, тесные, тяжелые, могут человека ожесточить, верующего человека.
Кстати, вот эти обстоятельства от книги Деяний, скорее всего, это же в Риме, да, евреи пришли к Павлу. Наверняка они там подвергались каким-то гонениям, да, там Акилла с Прескиллой вообще были в свое время там изгнаны, да, то есть вполне возможно, что они были тоже, так сказать, ожесточены. Ну, если брать контекст, то там посмотреть исторически.
Ну, то есть вот в этом направлении я уже сказал, что причинами могут быть какие-то попущенные Богом испытания. И в них надо... Мое сердце может окаменеть. Тогда, когда я обижусь на Бога, скажу, Господи, ну я не об этом тебя просил. Ну как же так-то? И вроде бы ответа нет от Бога. Тут два выхода. Если я, так сказать, начинаю определять претензии к Богу, и на этом мои все отношения с Богом и заканчиваются, то да, мое сердце начинает на это рубевать, окаменевать. Или же действительно я это принимаю, и стараюсь сохранить общение с Богом, с братьями и сестрами, и ждать Божьего изволения, надеяться на Бога, и иметь вот эту надежду, и жить этой надеждой. А Бог будет трудиться в моем сердце, и у меня все равно там что-то такое будет, но Бог будет поливать, будет умягчать. Только мне надо быть открытым ему сердцем. Вот. Или же там еще какие-то обстоятельства связаны, как я уже говорил, тогда, когда не только потеряно общение с Богом, но и вообще молитвенная жизнь всякая и ушла на второй план. И чтение слова тоже куда-то задвинуто. Вот. И если еще там где-то обидели, огорчили, то тут уже, как говорится, я допускаю свое сердце на эти обиды, живу с этой обидой. Мое сердце может потихоньку каменеть. Господи, прости, помилуй, сохрани. То есть понятно, да? И оно может стать нечувствительным к обличениям, к наставлениям, к назиданиям. Ну, хорошо. Есть дополнения какие-то по этому вопросу?
Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердце ваше.
Да-да-да, послание к евреям. Там говорится... В этом хорошо говорится. Ну и последнее, подводящую черту на этот вопрос, изучив книгу «Деяния святых апостолов», подумайте и ответьте, в чем бы вы последовали примеру первых христиан. Ну, это требует вернуться назад, посмотреть в целом на все это, на всю эту книгу, вот, которую мы с вами читали и разбирали, посмотреть и подумать. Но это требует определенного творчества, определенного, так сказать, это вот, обобщения. Что бы я взял? В качестве примера, ну, допустим, в чем? В вере, в Божьем водительстве. Мы как раз говорили о Божьем водительстве. В молитвенной жизни, какой пример нам подают первые христиане? Ну, я так наброски делаю. В отношении друг с другом.
В отношении друг с другом, только не Коринфяне.
Ну, я имею в виду деяния святых апостолов. В отношении друг с другом. Там как раз все это говорится об этом. Особенно вот в первых главах очень хорошо описано. Какие отношения были у христиан первой церкви друг с другом?
Никто ничего не называл своим.
Вот, правильно. Слава Богу. Ну, в общем, понятно, идея мысленно третьего вопроса. Поэтому благослови Господь, чтобы вы на домашних группах об этом более подробно поразмышляли, поговорили над и помолились. Помолились об этом, чтобы действительно вот это все ценное, что мы увидели, прочитали, услышали, когда разбирали деяния святых апостолов, чтобы мы это взяли на вооружение. Вот это главное. И это важное. Слава Господу. Ну что, мы на этом закругляемся. Давайте помолимся. Поблагодарим Господа, что Господь помиловал нас сильно. И мы вот вступили в июнь месяц, и мы в июне будем уже завершать разбор, чтение и разбор книги «Деяния апостолов». Благослови Господь. Господи, благодарим Тебя, над за эти наставления, благодарим Тебя, над за то, что мы могли, над Господь, вот так, в течение вот, длительного времени, начиная еще с прошлого года, Боже, вникать в Священное Писание через вот эту книгу, которую Ты нам оставила, о первой церкви, над, какой она была, какие были первые христиане, над Господи, чем они жили, чем они дышали, над Господи, Боже наш, над... Господи, мы вот действительно просим у Тебя, чтобы Ты благословил, приумножил, чтобы нам взять все это на вооружение, чтобы нам, Господи Боже, на домашних группах об этом помолиться, Господи, просить у Тебя, не забывать, Господи, о том, чему Ты нас научал через эту книгу, Господи, слава Тебе, чтобы она как бы не прошла вот так мимо, поговорили вот, в определенный период, и забыли. Господи, сохрани нас от этого. Благослови нас, Господь, чтобы побудили народ возвращаться к этому Писанию, возвращаться к тому, Господи, к чему Ты хочешь, Господи, нас научать, чтобы мы видели, слышали, разумели, чтобы наши сердца были не огрубевшими, Господи, не ожаревшими, но способными, Господь, вырастать на эту любовь, Господи, расти жизнью духовной, Господи, в церкви Твоей, где Ты нас поставил. Слава Тебе, вечный любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.